ajungi și dacă nu terminați aia, când termin să te țesi o понимание. А ту же самую тему разъясняя другому человеку, другим пониманием, вы уже другие термины должны понимать. Очень интересный момент. То есть, видите, очень широкого значения. И почему люди пользовались таким языком, санскритом, нужно понять, как важна была культура 5000 лет назад. Многие, конечно, вещи изменились, но не вдавались. Почему одна из причин, почему мы идем в Индию, чтобы увидеть какие-то истории приближенные к истокам? Потому что там традиция, вера такова, что она хранится, не меняется, скажем, если культура Запада, она основывается на переменах, развитие на переменах, то есть отрицание. Есть какой-то шаг вперед, он отрицает предыдущий. Из этого вырастает что-то новое, отрицает предыдущий. Что было уже 200 лет назад, трудно вспомнить. Видите, да? Отрицание развития. То ведическая культура называется парампарара. Парампарара означает цель преемственности, которая не должна менять традицию. Даю за пример. Я хочу передать крупную сумму денег своей маме. И мне нужен человек, который мог бы это сделать. Кого я найду? Какого человека? Просто какого-то попутчика случайного? Или какого-то близкого человека вы знаете? Понятно, речь идет, что я не могу доверить крупную сумму обычному человеку. Мне нужно сначала убедиться в доверии, в отношениях, а затем передавать сумму и адрес. И так я могу быть уверен, что сумма дойдет до назначения. И вот это называется парампара. Чтобы передавать знания, сначала необходимо убедиться, что ученик квалифицирован. Он не будет мошенником. И затем знание передает. Это очень внутренний момент, очень. Есть одна история об одном брамане. Брама означает совершенный, ученый, святой, в общем, так сказать, синоним. Браман. Браман имеет широкое значение. Также люди называются браманами. Браман это также дух. Так можно сказать. Тот, кто знает дух, тоже считается браманом, такой человек. Вот один браман. Был очень хорошим астрологом, великим астрологом. Знания были у него уникальные, способность медитировать. И он мог посмотреть на человека и сказать, сколько у него денег в кармане, сразу, что с ним будет через 20 минут, как его зовут. То есть такие люди и сейчас в Индии есть, но их очень мало, правда, трудно найти. Это обманщиков тоже хватает, сами понимаете, везде. Но люди есть подобные все-таки. Иногда мы встречались с такими подобными, приблизительно такими людьми, они были удивительные вещи. И этот астролог, конечно же, он помогал людям. Он это использовал науку для того, чтобы помогать людям. Астролог может читать карму очень хорошо. И делать выводы о прошлом, настоящем, будущем. Это помогает людям сориентироваться в жизни. И каждый день люди приходили огромное количество. У него было написано. Дети видели, что отец преподает эту науку и также помогает людям, но денег не берет. Ну, то, что люди приносят, этим довольствуются. Если ничего не приносит, то он не просит и не возмущает. Он перетворен просто своим служением. Эти дети добрые. Отец наш немножко глуховат. Он очень практичный. Такие знания. Он мог бы иметь огромные деньги. Большое наследство мог бы сделать. Но он глуховат, не оставался. Но когда он знание придаст нам, мы знаем, что делать. Мы сможем воспользоваться должным образом этим знанием. Но шло время, знание это передавалось. Он же глубоко состарился. Стало так плохо чувствовать. Дети заволновались. Отец, что же он хочет передавать знание? Своим детям? Они подошли и сказали, отец, ты уже стар. Неужели ты хочешь собрать такие знания с собой в могилу? Неужели ты не останешься на знание, не передашь тебе знания? И что сказал отец? Он сказал очень спокойно, возмутимо и блаженно. Некому передавать знания. Я не могу передать знания. Некому передать знания. Я бы рад передать знания. Я сам это представляю. Но знание не передается таким путем. Знание не передается интеллектуальным путем. Или путем информации. Знание передается исключительно внутренним путем. А знание и информация лишь служат этому процессу. Вот это веда. Итак, информация, веда есть. Но какая первая информация? Подняться на уровень добродетели. Это первая рекомендация. Затем получение знаний. Только после этого. Если сейчас не поднялся на уровень добродетели, образовывать его запрещено. Я объясню почему. Только представьте себе, что в человеке соединится два качества. Высшее образование и порог. Что будет? Вот это разрушение и смерть. Высшее образование соединение с пороками человеческими, вот это принесет зло и гибель всему миру. Вера это предусматривается. Знание не передается порочным людям. Нет. Это секрет. Оттуда есть секрет. На самом деле секретов нет. Для людей разобраться. Нет. Поэтому мы сегодня поговорим, а какие же были представления у этих людей о мире. День в луне добродетели, качественные люди. Я также отмечу, что сейчас особое как бы, время, эпоха, вы видите, что, конечно, много недостатков в мире, очень много пьян недостатков, но есть одно преимущество. Все знания сейчас открываются. Эта эпоха характерна тем, что люди самостоятельно не выпутаются из этой ситуации. Невозможно. Поэтому сейчас идет игра ва-банк, открываются все карты сразу. Чтобы человек мог выбирать. Другой возможности сейчас нет. Если эти знания не открывать прямо активно, никто не подойдет и не спросит об этом. Люди забыли все эти вещи. Просто забыли. 5000 лет это не шутка. И потом немножко в двух словах поговорим о концепции ведической. Веда хранится на санскрите, иногда это пальмовые листья, которые стоят и переписывают заново, иногда это медные пластины, которые и до сих пор хранятся долго. В русских ведах сохраняют буквы письменных, клубочные письменные. Секрет. Нить складывали в форме букв и проклеивали. И так она фиксировалась с помощью клея. И затем сматывали клубки. Обычных клубок, но когда вы разматываете, она собирается в буквы. Вот как в сказке вам нужно клубок разматывать, и вот идет к этому клубку. Вот это веда русская, остальное знание. Русские веды, они практически не отличаются от индийских вед смыслом. Даже названия те же самые, сейчас вы видите, какие названия в санскрите применять, такие как Джива, скажем, Индра, Чандра, Кришин или Кришна, или Вишну, Вишну, то есть все это было так в русских ведах. До христианства России. Но почему все-таки она была заменена христианством, вы постепенно поймете в ходе этой лекции. Это известный момент. Это было, в этом была необходимость. Ну, пару слов. Немножко теории. А здесь у нас есть Батман. Можно показывать в форме схем, чтобы было легче сконцентрироваться. Обычно мы начинаем свои занятия с медитации, с коллективом, но поскольку много новых людей, мы стали сразу говорить. В конце мы, может быть, как-то попрактикуем на сон. Так, это хорошо видно, как мы все. И слышно тоже хорошо, да? Не очень хорошо. Это невнятно. Я буду стараться. Спасибо. Итак, три вещи необходимы для понимания картины целого мира. Извините, словно, три вещи. Первый момент. Это непосредственно я человек. Я есть. Я существую. Сознание. Живое существо. Я. Это на санскрите означает джива. Джива означает жизнь, живой. Любое живое существо – джива. Оно знает о своем существовании. Я есть. Дерево – джива. Насекомое – джива. Животное – джива, человек – джива и так далее. Все это дживы. Их объединяет живое начало. Это живое существо существует в мире, в окружении. Существует мир. Окружение живет. На санскрите называется майя. Распространенное слово сделать майя. Майя означает иллюзия. Одно значение майя. То, чего нет на самом деле. И другое значение майя. Это возможность для исполнения желания джива. То есть я живу в мире для исполнения желаний. Так взаимодействие происходит. Есть я, личность, есть мир, и желание связывает меня с этим. Я что-то хочу получить от себя. Майя. Но хотя я наблюдаю этот мир, вижу его, я не знаю, что это за мир. Поэтому иллюзия есть. Не знаю, например, я не знаю. Хотя прямо непосредственно ощущаю его сознание. Или я думаю то, что на самом деле является реальностью. Обманываюсь, ошибаюсь, майя.
две вещи, видите? Есть третья вещь, которая является источником того и другого. Это называется абсолютная истина. Джива Майя – это Браман. Браман, Брахман пишется, означает совершенный, опурнам, полное целое, самодостаточный. Потом приведем еще несколько терминов, но пока так. Абсолютно истинное ее определение. Веданта Сутра утверждает, джанма дия сия ятага. То, из чего все стоит. Источник всего, это абсолютно. Вмещает в себя все и является источником всего. Итак, видите, всего три вещи. Вот они существуют. Между ними есть связи, они не существуют сами по себе, они существуют одновременно все вместе. Сразу. То есть все это одновременно. Абсолютно истина, живое существо, мир. Итак, мы должны сделать связи, диалектика, отношения существуют. Джива и майя связаны, как вы думаете, чем? Давайте не делать вместе. Я, как и сердце с миром, что скажет? Почти. Ну, точно, карма. Карма означает деятельность. Деятельность не связана. Деятельность уровня ума, речи и поступков. Три уровня кармы есть. Любая деятельность начинается деятельность с мыслей. Обдумывается сначала. Затем обсуждается, а потом приводится в действие физически. То есть карма есть тонкая карма, есть грубое проявление кармы. Грубое проявление кармы – это поступки, тонкое проявление кармы – мысли. Иногда между ними нет разницы, иногда есть разница между ними. Это уже зависит от способности людей. Карма. Например, есть деятельность. Я работаю на работе, это моя карьера. Карьера. Тут я начинаю, либо там должен закончить. Здесь у меня идет деятельность. Личная жизнь. Личная жизнь. Причем это все идет одновременно. Здесь идет карма общая, коллективная города. Город. Одновременно это находится в карме страны. Страна. Здесь карма деятельность, функции моего тела, здоровья. И так далее, и так много, все одновременно. И карма, она не идет их параллельно, она пересекает эти вещи. Хитросплетение кармы, говорится, да? Хитросплетение очень сложно проследить. Ну, например, здесь у меня в моих планах 50 лет я должен стать начальником отдела какого-нибудь института. Вот так планирую, все к этому шло. Но вот сюда вмешивается карма моего здоровья. Оп, и неудача, и... Хотя все к этому вроде бы шло. Или несчастный случай. Или наоборот, какая-то удача внезапно приходит со стороны. Финансы, и что-то еще. Вот это хитросплетение кармы. Как однажды мы тут еще где-то в Мурманской области, и там ночь, поляна ночь, много, едем. Где-то север, вообще дорога одна какая-то, кругом. Черная пустыня, вот, север, глухой. И ничего нет. Долго едет в какой-то там другой город. А я вижу какой-то блуждающий огонек впереди. Туда иду, огонек. Сюда иду. Что это такое? Вот он что-то блуждает по горизонту. В темноте нет понятия. Но оказалось, что машина идет по той же самой дороге навстречу нам. Я просто не воспринимал себя. И я подумал. Это как судьба, смотрите. Я наблюдаю со стороны. Я даже не знаю, что сейчас мы встретимся. Какой-то мгновение встретимся. А можем даже столкнуться. Подумал, видите, что я могу не воспринимать это, что-то связано со мной, правда, да? Поэтому иногда закон кармы требует разъяснения. Не плюй в колодец, говорится. Это связано с тобой. То есть человек понимал, что карма, деятельность означает, я это делаю для кого? Для себя, на самом деле. Карма – это закон, который возвращает нам реакции на наши поступки. Например, акция, реакция. Химический эксперимент берет реактивы, соединяет это акция, а там вступает реакция. Это закон Чарли. Вот. Физический, химический закон. На уровне речи я говорю что-то. Если это что-то приятное, будет одна реакция, а неприятная будет другая реакция, правда? Тоже правда. Если я слышу сейчас какие-то плохие акции через микрофон, реакция будет точно такая же, а может еще и больше. Правда? Нам захочется усилить иногда это давление, применяя свободу выбора, поэтому карма может увеличиваться. Я в свою очередь могу еще больше сопротивляться и еще больше, и так это может дойти до разрушения. То есть карма это увеличивает, как снежный ком называется. От одного греха, другой грех, это все увеличивается, увеличивается. Я говорю, что это плохое, мне отвечают, еще хуже, пощечина, удар, пистолет, и вот так все развивается. Развитие находится. Потому что карма связана со свободой выбора. Я еще при этом применяю какую-то свободу выбора. Могу усугубить что-то. Или наоборот. Поэтому закон кармы ведь не является высшим. Не является высшим, он временный. Карма исчерпывает себя. Каждый, как человек, совершит преступление, а сидевший в тюрьме, выходит на свободу. Считается, что больше нет этого наказания, отсутствует все. Прошлое. Это временный закон. Мир связан с абсолютной истиной через аспект времени. Так можно почувствовать присутствие высших энергий через время. Время контролирует все в этом мире. Начало, середина и конец. И под воздействием времени создается движение в этом мире. Циклы. Из трех составляющих. Вселенский цикл таков. Общий закон. От большого к маленькому. Один и тот же. Созидание всегда возникает, появляется что-то в этом мире, создается. Поддержание существует какое-то время и разрушение. Это замкнутый цикл. То, что мы с вами видим. Люди рождаются, существуют, умирают, рождаются, существуют, касается каждого вида, любого объекта и всей вселенной также. Это аспект времени. Джива попадает в этот мир, в этот цикл. Рождение и смерть. Называется реинкарнация. Реинкарнация. То есть вечное соприкасается с временным таким образом. То есть на самом деле временных вещей, строго говоря, не существует. Все вечно. Закон сохранения энергии гласит о том, что энергия вечна. Понятно, что если мы сделали кувшин, длинный распили его, форма кувшина перестала существовать. Форма времени. А глина остается, материал остается. Можете с ней сделать еще что-то, трансформировать ее, но это просто та же энергия в другом виде. Итак, закон сохранения энергии говорит, что это вечная энергия. Поэтому этот мир описывается временем как вечно временный. И есть мир вечно постоянный. Вот два момента. Вечная постоянная есть константа, абсолютная истина, вечность, и есть вечно меняющиеся явления. Это называется материя и дух. Материя и дух. Различие. Время. Так оно взаимодействует. И живое существо также связано с абсолютной истиной. Каждый из нас. Любое. Это выражается в нашем стремлении вверх. Вера во что-то возвышенное. Кто-то верит в Бога, кто-то верит в абсолютную истину, кто-то верит во что-то будущее светлое и так далее. Все люди надеются на то, что в будущем будет лучше, лучше, лучше. Все верят. Мать пишет письма всегда, что очень трудно, пенсия маленькая, что-то еще не помогает. Но может в будущем будет лучше. Всегда она вот такой надежда оставляет письма. Один человек в такси, он спросил меня, подвозил. Скажи, а будет у нас лучше в России? Ну, сейчас это немножко вроде как стабилизировалось что-то, но было совсем тогда трудно, беспокойно, люди волновались, он спросил, будет улучшение? И я его спросил, а какого улучшения ожидаешь? О чем ты спрашиваешь? Он говорит, ну, деньги дают. Тогда я спросил его, посмотри внимательно, много хорошего сейчас люди делают? И он, знаете, стал так говорить, ну, пророк просто. Ну, так много не рассказывать, но на сердце было что сказать. Тогда мой вопрос, если ты видишь, что так много плохого, почему ждешь улучшения? Закон кармы говорит об обратном. Делаются плохие вещи, будет плохая реакция. Значит, мы должны пройти через очищение сначала. Очищение значит осознание. Если нет осознания, то не очищение. Если заработал плохую карму и не осознал при этом, что это плохо, очищение не произошло. Значит, еще раз повторяйте то же самое. Еще раз, пока не будет осознания. Искупление означает осознание. Это плохо, это хорошо. Скажешь, что совершает плохую карму, грех. Но он может не понимать, что это плохо. Он думает, для меня это хорошо. Мне это выгодно. А что там думают другие, какая разница? Это эгоизм, да? То есть все может это быть. Но когда он испытывает чей-то грех на себе, он понимает, что это плохо. Правда? Когда он на себе испытывает, скажем, мы говорим о вегетарианстве сейчас. И вот если человек помедитирует, что чувствует животное на бойне, у него есть все шансы отказаться от этих вещей. Очень быстро. Иногда людей ведут экскурсию на бойне, многих не вегетарианцев. Поскольку они начинают понимать, что это такое, начинают чувствовать, как на себе это все. Как это плохо, это ужасно, пожалуйста. Так, за голову это вбивать. Итак, это называется бхакти, стремление вверх, вера во что-то возвышенное. И высшим проявлением это проявляется в любви к абсолютной истине. Это высшее проявление, любовь к Богу. То есть совершенство человека определяется по его степени любить, по способности любить. Не по физической силе, не по интеллектуальной силе, не по его агрессии добиваться своего, ходить по головам цели. А по его способности любить. Вот так определяется совершенство человека, человеческого существа. Это называется бхакти. Совершенство любви – бхакти. Бхакти – это божественная любовь, которая вмещает в себя все. Называется снега. Любовь к Богу означает, что мы любим все его энергии, природу, поскольку это его энергия. Мы также любим все живые существа, поскольку это его живые существа. Мы также любим своих родственников, поскольку это проявление его энергии также. Видите? Это все обретает смысл. Но если убрать источник всего этого, источник любви, это начинает терять смысл. И родина, и близкие, и семья, и дети часто теряют смысл. Иногда мы бросаем своих детей, родственников. Очень часто это происходит. Иногда мы не знаем, за кого теперь умирать, за какую родину, потому что любви уже какой может быть. Нет многих. Потеряли это значение любви слова. Это называется энергия бхакти, которая все это гармонизирует и объединяет человека. И делает его совершенным гражданином, совершенным семьянином, совершенно личностью. Так, я это пишет. И вот такая структура выстраивается, видите? Три вещи. И я хочу сейчас спросить аудиторию. А о чем вы хотели больше услышать из этих трех вещей? Вот все. У нас есть концепция «я», мы сами, есть мир, есть абсолютная истина. На чем мы сегодня можем сконцентрироваться? А? На абсолютной истине. Какое предложение? Мир. Джива. Хорошо. Все эти вещи мы дальше говорим. Тогда мы сейчас перейдем русло на человека, хорошо? И с этой точки зрения рассмотрим то же самое. Мы будем пользоваться приемами психологии, логики и философии. Задача – углубиться максимально внутрь себя сейчас. Поэтому, пожалуйста, немножко нужно расслабиться сейчас. Немножко забыть, что было по лекции, что было вчера, что будет завтра. Немножко нужно отпустить все эти вещи. Обычные представления о жизни, во что мы верим, не верим, немножко вот такого состояния надо быть. И вместе пойдем туда. Это называется аутентичное предвидение. Видеть мир через внутреннее содержимое. Это естественно, если пропускается через себя, но не через все нужно пропускать вещи предвидения. Мы сейчас увидим особую часть себя, через которую можно увидеть мир особыми глазами. Душа. Сейчас доберемся до него. Постараемся. Вместе. Один я не знаю. Нужно вместе. Так, эти листы тоже хорошо просматриваются внизу. Итак, человеческое существо, мы называем его живое. Там есть жизнь в теле. Иногда в теле есть жизнь, иногда нет там жизни. То есть есть живо, говорит, или нет живо. То есть мертвое, живое. И у нас есть чувства. Тело состоит из органов чувств. Так можно определить его. Органы чувств. Есть 5 органов чувств восприятия и 5 деятельных органов чувств. Называется карма-индрия, карма-деятельность, индрия – чувство, и гьяна-индрия, гьяна-знание, индрия – чувство. Чувство для приобретения знания и чувство для деятельности. Глаза, говорите, какие чувства есть? Органы. Я записываю. Зрение, вы говорите. Еще. Слух. Осязание. Обоняние. И вкус всегда же последний. Я не знаю почему. Вкус всегда же последний. Всегда. Первое, говорят, либо слух, либо зрение. Последний вкус. Нужно еще подумать об этом. Но я, кажется, ничего доверяюсь. Итак, вот это органы чувств. Они взаимодействуют с объектами чувств. С формой, со звуком, с касанием. Ну, понятно. То, что нас окружает, органы вступают во взаимодействие. Причем, они выбирают наилучший из этого всего объекта. Если я смотрю на форму, выберу самую привлекательную форму для меня. Так устроен глаз. Будет понятно в ходе беседы, почему так устроен, пока вот достаточно видеть, что вот так происходит. И эту информацию они переносят вглубь меня. А вот вопрос, куда? Предлагайте. Куда информация поступает? О, чувств. В душу. Да души мы не добрались еще, душа. Гораздо глубже. Но вы в чем-то правы, потому что душа, сознание присутствует даже в чувствах. Она сохраняет себя на все это, безусловно. Пронизывает всю эту структуру. Но непосредственно кто связан с чувствами? Мозг. Хорошо. Мозг это что у нас? Анатомическое присутствие. Анатомия. Мозг можно видеть на дороге, знаете, в свободной среде. А мы сегодня психологи. Ум. Да, ум. Ум на санскрите манас. Это слово ман, человек. Ум. Ум получает эту информацию. Он тоже относится к чувству, вернее, но внутреннему, скрытому. Он не выведен наружу как-то. Он в глубине. Его функция оценивать информацию, поступающую от органов чувств. Как же он ее оценивает? Если что-то приходит приятное, ум немедленно говорит, принимай, делай. Что-то неприятное говорит, оставь, отбрось, отвернись, прогони. Отвергни. То есть это желание что-то получить и отторжение, ненависть, отвергнуть что-то. Приятное хочу, неприятное не хочу. Вот это ум и чувство, так это написано. Например, ребенку говорят, родители, пей лекарство, нужно пить. Горько не будет. Нет, должен быть. Смотрите. Ум и чувства говорят, горько. Ум отвергает. Неприятно. А взрослый не горько лекарство. Почему? Какая сила заставляет это сделать? Надо умом. Разум. Разум. Это будхи. Разум. Есть разум. У него тоже две функции. Он принимает только то, что полезно, и отвергает то, что вредно. Он различает, что хорошо, что плохо, что ум не различает. Ум не способен так дискриминировать. Ум видит приятные и неприятные вещи, разум видит полезные и бесполезные вещи. Вчера мы приводили рекламу Marlboro, пример. Красивая реклама, правда? Для ума и чувств потрясающая реклама, одна из лучших в мире. И люди привлекаются, поскольку ум и чувства говорят хорошо, приятно. И курят Marlboro. И там под каждым плакатом есть полоска надписи такая, для разума, чуть-чуть, чтобы зрение было, не мешало издержаться. Не здраво предупреждает, что курение опасно для нашего здоровья. Веды критикуют такую рекламу. Что говорят? Рекламировать процесс запрещено. Рекламировать нужно результат. Вы не найдете в личной культуре рекламу процесса. Рекламируется только результат, конечный. Поэтому какой конечный результат Marlboro? Ну что это такое? Какие-то неприятности. Вот это надо рекламировать. Однажды я открыл журнал Back to God, американский. Обратно к Богу называется. Религиозный журнал. И там все было очень, ну, такое, священное, да? А в конце этого журнала была реклама спиртных напитков. И я очень поразился. Ну надо же, чудо же, да? Даже в таких журналах рекламируют спиртное. Но присмотревшись, я все понял. Реклама была очень странная. Там рекламировались картины ада на этикетке. То есть результат, что приводит ямство, допустим, вот, с точки зрения священных писаний. Вот картины ада. Я посмеялся над этим. Вот это правильная реклама. Вот можно так по всему городу распределить эту рекламу сигарет, алкоголя. То, что говорят люди. Иногда можно снять людей, которые спят в мусорных бачках, собирают бутылки, вот опущенные люди, которые пришли к этому благодаря, таким вещам нет. Это будет правильная реклама. Как в древней Спарте делали так люди, они никогда не были пьяницы в древней Спарте. Почему? Они воспитывали детей, они брали врага какого-нибудь пленного и поили его до такого состояния животного. И собирали всех детей, показывали, посмотрите, на что превращается человек в этом пленном. Становится животным. И все смеялись. Вот так они воспитывали детей. Никто никогда не делал. Итак, разум. Отсюда у нас получилось три платформы, три уровня сознания. Платформа чувств, платформа ума и платформа разума. Находясь на этих разных платформах, я выбираю и чувствую разные вещи. На уровне чувств я хочу одного, на уровне ума другого, на уровне разума третьего. Во мне много противоречий может быть. Потому что то, что я хочу, может быть вредно для кого-то. Тогда я, может быть, это все-таки сделать и скрыть от этого человека. Или быть честным все-таки. Я перед дилеммой, как и дальше поступать. Сохранять, быть честным и бедным, или мошенником, но богатым. Что повелить человеку? Всегда есть какая-то, всегда есть такие внутренние переживания, борьба в человеке, потому что есть воля чувств, ума и разума. И вот этот уровень ума и чувств называется го-даса. Даса означает слуга. Го-чувств. Уровень служения чувств. Слуга чувств. Го-даса. Чувство диктует, и я делаю это. Куда сосредоточен? Еда, сон, совокупление, оборона. Четыре потребности тела. Так же, как у животных, так и у человека. Это общая категория. Это называется годас. Мы тоже создаем такие же потребности. Но если мы живем только ради этого, то это же животное. Животное живет ради того, чтобы поесть, поспать, посухляться, поворачиваться. А человек ест для того, чтобы жить в реальности. То есть какая-то чувство выше должна преследоваться. Вот этот уровень имеет в виду разума. Вот эта платформа называется Го с вами. С вами хозяин. Го чувство, хозяин чувства. То есть чувство сравнивается с лошадьми на этой лестнице. Пять лошадей. Возьмите вот этот разум. А ум это вожжи. И разум должен взять ум в свои руки и управлять. Быть хозяином. То есть, в соответствии с целью жизни, нужно направить колесницу в нужное направление. Вот это функция разума. Но разум не всегда бывает силен. Смотрите, даже человеку бросить курить бывает очень трудно. Он прибегает к таблеткам, или к гипнозу, даже это не помогает часто. Как Фрейд. Фрейд писал свои книги и курил сигары голландские. Ну, такие большие сигары, привычки, он всегда лежал в порту. И рак был сердечный. Пришел врач, и увидел. Проблема, другой сэр, нельзя, курить, так много. Сейчас мы сделаем операцию, но, пожалуйста, прекратите курить сигары. Опасно. И он вырезал опухоль, дал исправление, Фрейд сказал, конечно, спасибо, и попробовал бросить, но не смог. Снова начал курить, и снова опухоль. Снова врач пришел, так продолжалось, пока не вырезались полцент, так и вот. Он так не смог. Смотрите, как сильные чувства. Веды говорят то же самое, все чувства очень сильны. Они могут сбить с толку любого разумного человека. Чувства. Поэтому первейшая вещь в культуре человека, образования человека, обучить, контролировать, управлять собственными чувствами. Как дети вырастают 14, 16, 18 лет, что происходит? Это трудный возраст. Мы боимся, как бы чувства не вели куда-нибудь, не туда. Но очень переживаем. Все родители знают этот возраст. Очень тревожный дело. Если по выходу влияние пьяниц или наркоманов, или каких-то девочек, надо к беде не перебрать. Чувство увлекут его в эту область, и мы уже знаем по поводу, что там чувствует его. Поэтому есть такая мантра веда «Шари ра бидья джао джоди зрия дэдикал» «Часть чувства – это сеть дорог, ведущий в ад». То есть необходимо обуздать эти лошади. Вот тренировка разума. Это будхи-йога. Или бхакти-йога. Как усилить разум? Вот мы сегодня вот говорим. То есть ум, он может быть другом или врагом. Мы должны сами решить, что сейчас ум делает с нами. Больше он друг или враг. Иногда мы очень недовольны теми людьми, кто говорит нам правду. Так? Кто враг? Наш ум или те, кто говорят нам правду? Нам не нравится это очень сильно, что нам говорят правду. Смотрите, ум тревожит. Если нам говорят правду, мы должны благодарны. Видите, все-таки ум не всегда действует правильно. Горе от ума, говорит Аюрведа. Проблемы все в уме. Аюрведа говорит, что есть три источника страданий в этом мире. Внешний мир, погодные условия сюда имеются в виду, климат какой-то, катаклизмы могут быть, беспокоящие извне. Страдания еще от живых других живых существ могут прийти к нам, от других людей или животных, или насекомых. И страдания от собственного ума и тела. И говорит, когда человек избавился от страданий в уме, он не зависит от всех страданий. Если мы обуты, мы ходим по земле, земля кажется везде гладкой, да? Если мы можем обуздать ум, то все будет выглядеть совершенно иначе. Он не будет больше источником страданий, потому что все страдания мы чувствуем через чувства и ум, какие бы они ни были, внешние или внутренние. Поэтому центральное место в йоге занимает именно ум, манас. Мы рождены на этой платформе. Животные у вас есть, но у них чувства располагаются по уровню сознания. Есть живые существа над человеком, они могут быть выше. Человек здесь рожден. Вот. Манас, ум, человек. Поэтому выше ума стремление к разуму, к возвышенной жизни каждого человека. И есть также тяга, удовлетворяет чувства. Тяга немножко к греху, не сильно. Рабы в рай, грехи не пускают, да, или как дух. Как стремиться, а вот слаба, в общем-то. Сзади. Вот эти как раз обозначения. То есть я хочу туда и туда одновременно. Вот противоречие, вот у меня всегда проблемы. Люди всегда у себя проблемы противоречия. Например, молодой человек стоит на улице весна. И девушки рядом, хорошие тоже стоят, солнце наслаждаются. Красивые. И ум, конечно, думает, хорошо познакомиться вот с этой. Просто точно. Чувствует, глаз показывает, все это, ум оценивает, принимает решение, подойти к проблеме. Может быть, она согласится по такому системе. А разум говорит одновременно с этим. Стой, подойти. Жена деревенская, не дает. Видите, разум по-другому. То есть даже в присутствии жены ум может планировать такие вещи. Это называется двойственность или лицемерие человека. Он думает одно, говорит другое, а делает третье. Двойственность. То есть ему нельзя доверять. Странный человек получается. Нечестный человек. Это как раз противоречие внутренней, которое имеет человек. Желание чувственного наслаждения. Это тот самый корыстный мотив, который имеют люди, приступая к какой-то деятельности материальной жизни. И каждый думает только о своих выгодах. Вот это недостаток материального сознания. Чувство ума. Поэтому необходим разум. Разум может быть картину в целом, что мы одна семья. Я не могу быть счастливцем, но несчастье других. Это мудрость. Если мы вместе возьмемся, мы вместе можем быть счастливы. Это лучше, чем одному быть счастливым в этом аду, который создается в противоречии. То есть, целая картина такова, что мы живем в едином мире, созданном Богом. И мы одна семья. Это разум. Мы картину целиком. Поэтому так необходимо разум. Как в Индии можно видеть лампки, люди выносят прямо на улицу. Так вот, указывает полок, и вот тут шла, например, прямо на дороге. И вы идете, и всегда вот видите, все прямо по дороге, что тут есть, справа, слева, сплошной магазин по всему городу. Сплошной, и там и коровы ходят, и люди, и машины, и верблюды, и обезьяны, и свиньи там ходят, то есть живут все одновременно, птицы прилетают. И человек может идти и видеть сладости. Но у меня нет денег, он может пройти, но проконтролирует чувства, а корова не сможет никогда. Она видит сладость, сразу идет, и сразу начинает есть. Там вот присутствие хозяина. И только палка может остановить ее, какой-то лезвие, видите? То есть животные не могут обуздывать чувство контролировать. Человек может, но не всегда, видите? Если хозяин отвернется, он все же может рискнуть. Поэтому какой-то еще контроль, кроме разума, нужен кому? Когда нет разума, нужен контроль, полиция, какая-то сила внешняя, палка какая-то. Аргументом ад бакулум, знаете такой аргумент? Бакул означает дерево. Аргументом ад бакулум, палка аргумент. Так говорят, по-другому. Это для животных или людей очень-очень неразумно. Опасно. Вот их в тюрьму сажают, наказывают, иногда их убивают. Просто. И все равно они не понимают. Это вот степень разума, развития разума. Но разум можно развивать без практики. К сожалению, сейчас психологи еще не знают этот принцип, потому что многие люди могут сильно изменить, даже порочно. Любого. Если у него хоть какое-то есть маленькое желание, любого человека можно поставить на путь истины. Очень легко развить ему разум. Есть практика, йоги. Да. И прежде чем мы об этом поговорим, мы еще упомянем, что над разумом есть еще одна субстанция. Что же вы думаете, есть выше еще разума? Да, вы знаете, что вы читали, да? Душа — это не что иное, как мы говорим, живо. Я сам. Вот я имею разум, ум, чувство. Это мое. Я — сознание. Сознание пронизывает все эти энергии, чувства, мой разум. Я есть чувства, я есть в уме, я есть разум, я ощущаю, вижу, слышу, воняю, тезаю, я размышляю, я различаю. Везде есть я. Много я получаю. И йога означает, что я могу я направить по своему желанию в разные моменты. По необходимости. Например, любой йог может развить свои творческие способности. Как? Он может погрузить свое сознание в определенный орган чувств. И сосредоточенное. Это очень интересно. Может развить художественные способности, как зарицать природу, научившись. Или стать тонким слушателем музыки, если сможет сосредоточиться на звуке, я подвижу этот аспект. Это можно использовать для разрушения сознания, ведь органы чувств также. Художники, они все погружены в зрение. На Камчатке я знаю одного художника, он выходил на этюды, там, экзотическая природа, вулканы и прочее, Дальний Восток, красивые яркие краски. Осень была, он настолько увлекся своим этюдником, писал в этот пейзаж, и он даже не заметил, как медведь подошел сзади. И не смотрел, что он делает. Так приподнялся тоже, и так, дышал ему в ухо, и не смотрел. Очень увлекся. И вот писать такая картина, и медведь даже стоит и тоже смотрит. Он был не один там с товарищем рыбачил, что ли, и он думал, что это товарищ подошел, смотрит из-за плеча. Художники очень не любят, знаете, когда кто-то из-за плеча смотрит, как он работает. Это как ложная реалия, как он не держит. И медведь, ему так все это понравилось, он даже лапу вообще подошел. Друзья такие, знаете. Они очень любопытные, и вовсе не очень нежные. И он кистью ударил их по лапе. Дал показать, что его ему не нравится. Он работал. Медведь тоже понравился, но он крюк и ушел. Перевернулся вместе с этюдником, когда сказал, что медведь спокойно уходит оттуда. И он был все это погружен. Или человек слушает музыку. Говорите, Вася, не слышал. Или что-то кто-то проходит, он не видит этого, не замечает этого. Или он задумался, повыкся, и он зовет, и не отвечает. Его сознание может действовать, утешать внутри себя. Фиксировать ничего. Один дегустатор. Я видел, как он дегустирует продукты. Ну, очень известная личность, мастер, эксперт. Язык у него был потрясающий. Он постится обычно с вечера и утром, приходит натощак. И какой-то новый продукт нужно оценить. Цена, качество, там какое-то вот, нужно как-то оценить его правильно. Приглашаю такого человека, дегустация. Стерильная тарелочка маленькая, очень небольшое количество продуктов, чтобы вот этот вкус был острым, насыщенным, с количеством соответствия. Когда много еды, вкус прибавляется. Находится что-то еще, хотя эти вещи достаточно вкусные, среди их не очень много. И вот небольшое количество, чистая ложечка, все. Помещение проверено, никаких запахов не должно быть лишних. Комиссия также наблюдает. И вот он берет ложечку, ответственный там. Все отзывают. И говорят, никакого звука, что он просит ему на вкус, видите, йога, ложечный язык, продукт, и закрывает глаза. Зрение отсутствует, слух отсутствует, осязание все включен, язык. И он говорит, вот тут столько граммов того, вот тут можно еще добавить того, и все, абсолютно. Ну, такой мастер. Йога, можно достичь такого результата. Он еще аскезы и медитация. Собственно, чего угодно можно достичь этого такого. Аскеза и медитация – это главная практика ведической культуры. Это и есть йога, аскеза и медитация. Открываются любые знания, любые творческие энергии и силы. Конечно, какие-то уже энергии заложены в человеке, больше или меньше. Таланты, это каждый есть. Но у каждого человека есть что-то особое. И вот это нужно открыть. Сейчас известно, что 90% наших способностей скрыты в полусне или вообще не проявлены в течение всей жизни. К сожалению, это. А нам этого не хотелось, правда? Нам нужно достать эти творческие энергии и занять их на благо человечеству. В каждом человеке очень все равно есть хорошее. И это покрыто чем? Желаниями, наслаждением, чувств человека. Если вы видите отсюда, город и сразу видите, что везде предлагается наслаждение чувств. Сигареты, вино, много вещей в магазине, которые не очень-то важны для жизни. Как сегодня утром шутили, я вспомнил, как в Финляндии в прошлом году, в Хельсинки, я увидел кладбище, очень красивое кладбище. Интересовался, что там. Очень красивое, культурное. Это кладбище собак. Собачьих, например. Памятнички с камнем, много камней. На севере оградки. Это лучше, чем России люди, я уверяю. Потом я заметил магазинчик одежды для собак. Все примеряет, шьется иногда, и готов покупает, и 4 ботиночки можно надеть, собачки. Шортики из дырища какой-то, поясные ремешочки, жилетик, литочек, шерстки, рубашки, галстуки. Все есть очень хорошо. Даже подтяжки надевают как-то еще. Потом кафе для собачьих, там люди служат на собачьем. Что это такое? В этом есть необходимость природа? Нет. Просто человеку нравится делать. Наслаждение, что называется. Кто-то вышел с ним свободным. Чувство. Собака лучше живет без этой заботы. Как живое существо, которое должно эволюционировать по лестнице духовной эволюции, она деградирует, когда человек так опекает его. Очень интересно. Как, например, человек немножко сходит с ума, чуть-чуть. Бывает такое. И все думают, надо помогать, надо опекать, надо кормить. Неправда, этого делать не надо. Вы навредите ему. Единственная возможность применить разум, оставить его на произвол судьбы, чтобы он сам добывался пищу. Вот когда он проявляет разум. И вы карабкаете за это. Как не трудно, но понять наказывается. Трудно терапии есть такое еще. Вот одна из рекомендаций. Что человек вынужден пользоваться разумом. Как Робинзон Крузо, он мог бы быть просто обычным человеком, если не попал бы на необитаемый остров. Видите? А там у него открылись огромные резервы, огромные способности. Но другого человека, который не обладает такой силой, волей, разумом вот этого, это может подавить, правда, такая ситуация. Поэтому это очень относительно. Итак, я, сознание, мы должны описать его функции обязательно, его присутствие, по каким функциям можем увидеть, что есть что-то еще отличное от разума. Я чувствую от тела, что я отвечаю за это тело. Я не это тело. Как мы говорим, я моя рука, моя голова, моя нога, мое тело. Так? Ну так говорю. Я не люблю яблоко. Что я могу без руки. Я сохраняюсь без руки. То есть я не относится к концепции тела. Продолжает логику. Я обладатель рук, ног, обладатель тела. И так люди смотрят на эту картину таким образом. Я обладаю этими вещами. Но я не тело. Я не могу отождествлять с материей. Это называется ложное я. Ложное. Три вещи нам подсказывают, что существует вот этот уровень духовный. Три вещи в каждом из нас. Можете отгадать, если хотите. Большинство студентов в институтах отгадывают. Три вещи. Мы нуждаемся в них больше всего. Получить их мы больше ничего не запросим никогда. Три всего. Что же это? Каждый из нас любой. Хоть иностранец. Хоть индус, хоть американец, хоть русский. Даже низшие животные не отказывают. Что же это? Ну, предложите что-то. Что мы хотели, но очень сильно, ну? А? Любовь. Здорово сказано. Да, так, еще одна. Угадано. Счастье, любовь, синонимы. Синонимы. Вы тоже попали в точку, но это синонимы. Как счастье без любви может быть? Любовь и счастье. Синонимы. Здоровье, верно. И третий момент. Вечный. Мы не хотим умирать. То есть, в принципе, мы отгадали верно. Давайте сейчас философски перейдем то, что мы сказали. Это все абсолютно правильно. Но давайте философски теперь это перейдем, концепцию. То есть мы не хотим прекращать свое существование, верно? Ну, в здравом рассудке, да. Если ум слишком осквернен, отчаянным, болью, бывает, что я самоубийца, да. Но в здравом рассудке мы обычно хотим продолжать существование постоянно. Это называется на санскрите сад, существование, вечность. Я хочу быть сад всегда. Жить всегда. Это мое желание внутри. Никто не хочет умирать. Потом вы говорите, любовь. А сколько любви? Сколько счастья? Скажите точно. Сколько? Заказывайте. Вот сколько заказывайте, сколько получите. Ну? Если скажете 10%, получите 150. Если скажете 150, получите 100. Если скажете 100, получите 80. Ну, сколько счастья? Море возьмете? А океан возьмете? Конечно. Это называется ананда, называется безграничный источник счастья. Ананда – безграничный источник счастья. Это ананда. И третья категория какая? Здоровье относится к поддержанию сады существования. Это к этой категории уже можно отнести здоровье. Самосохранение, поддержание существования. Так, один из смыслов существования – поддерживать свое существование. А еще есть третий момент, и он, кстати, главный из этих трех, основной. Наслаждение ананда, счастье. Но без третьего это потеряет смысл первый и второй. Читать это слово. Читать, знаете, говорите? Это то слово. Читать. Знание. Вот этот сад, сад, он существует. Этот сад тоже сад. А в чем разница? Вот этот еще чит, он еще знает, как он существует. А этот не знает, видите? И когда он не знает, он все равно, что не существует сам по себе. Он существует для меня, но для себя он. Вот это что он существует. Он не знает об этом. Нет чит, нет осознания, энергии сознания. Поэтому чит – это главное, центр. Чит. Сад, чит, ананда. Эти потребности есть у нас, правда? Как они связаны с материей? Никак. В материи это не проявляется. Не бывает такого. Я не могу жить вечно в этом теле. Никогда не могу быть абсолютно счастливым. Невозможно. И все познать тоже невозможно. И веды говорят, что этот принцип отражается в материи. Прямо противоположным образом. А как называется? Временность. А чит, невежество. И мир ананда. Мир ананда означает нет счастья. Страдания. Тело является источником страданий, А Юрий говорит, когда мы молоды, то наши органы чувств, наш желудок, язык, зубы, суставы, ум, это наши чувства. А в старости кто это? Тело по течению времени увеличивается страдания, такой принцип. Мир Ананда принцип. Тогда духовный принцип мы хотим, чтобы счастье увеличивалось, наоборот. Не страдания, а страдания уменьшались, а счастье увеличивалось. Вот здесь видите противоречие, что есть дух, вот он такой, но в материи, когда он себя отождествляет с телом, он получает вот этот результат. И мы поиски увеличаем, хотим продлить жизнь каким-то образом, как это сделать, вид, что мы еще молоды. Мы боремся с этим, мы не хотим этого ничего. Мы отвергаем эту силу, как насилие над собой. Как враждебные силы природы, что вы помните, говорили, что в 60-е годы? Враждебные силы природы, так мы думаем. Но природа не враг, нет. Природа тела помогает нам осознать душу. А особенно старость, золотое время. Только однажды я себе увидел в Америке, как старики в парке забивают козла и играют в шахматы. Я сказал, посмотрите, вот это трагедия современного времени. Природа сама выделила время для самосознания. Все. Пенсия, нет никаких обязанностей. Ни семейных, ни профессиональных. И они утратят. Это трагедия современного общества. Они не знают, что нужно делать перед смертью. А реинкарнация и прочее. Вот это невежество, оно бывает, мешает человеку выбирать правильные вещи. Выбор. Кстати, нужно отметить это. Невежество означает, что у нас нет выбора. Если я не закончил среднее образование, могу я выбрать высшее учебное заведение? Никто не может. Поэтому нужны знания. Чтобы увеличить свободу выбора, расширить наш диапазон жизненный, необходимы знания, чистые. Расширить сознание. Сейчас оно ограничено временем, пространством, национальными рамками, возрастными рамками, рамками пола, рамками нашего опыта жизни. Все это нас ограничивает. А трансцендентное сознание означает вне этого измерения. Нет. Как чувство зрения, например. Сколько оно дает информации? Сейчас вы не видите почти ничего. Смотрите, если сейчас в этом зале вы сейчас свет выключите, полностью закрыть все, я ничего уже не вижу. А если включить очень сильно, значит, я тоже ничего не вижу. А вот между этим я что-то вижу. И то это ограничено еще какими-то рамками, видите? Так же слух, только в определенном диапазоне. Это измерение существования. Я уверен, измерения существования, таких измерений миллионов всего. Не 90%. Невозможно представить, сколько вообще, какую часть всего этого могу воспринимать. И на этом опыте я пытаюсь выдвинуть какие-то концепции научные. Вы можете представить, что это? Поэтому уверенность называется знание А, Пауруше, сверхчеловеческое. Они видят совершенно другой платформой, платформой сверхсознания. Вот мы об этом сейчас поговорим. Над моим «я» есть ли что-то? Или ничего больше не существует? Ну, скажем, Бог. Но мы сегодня ученые психологи. Как это не платить? Высший разум. Это неплохо. Высший разум, да. Надо, но есть еще какой-то высший разум. А как его признать? Можно ли его увидеть, как он существует? Мы сейчас поговорим об этом. Так же, как мы сегодня логически обозначили, что есть присутствие Духа, можно выделить как логическую здесь. Сторону, здесь легко. Точно так же можно попытаться сделать это со сверхсознанием. Хотя это трудная задача. Поскольку уровень трансцендентный, это не так. Это непростая вещь. Но все-таки кое-что можно сказать. А дальше уже ваш опыт. Я не знаю. Дальше уже необходим личный опыт. Пока это просто яма информация. А потом необходим практический опыт. Иначе самадхи необходимо. Без самадхи ты не поднёшься до конца, но вот сейчас пока просто информация. Это называется сверх-я. Сверх-я и Брахма, абсолютно естественно. Вот это. Это находится прямо в сердце живого существа. Так. При этом остается неделимым. Пример Солнце. Отражается в миллионах луч. Видите? Но они делятся на части. Значит, сверхсознание, как вы говорите, Бог, религиозный термин, находится в сердце каждого человека один и тот же. Точно в том же самом качестве. Полноте своей. Не делится, не уменьшается. Если мы возьмем табурет и разберем на части, то он перестанет существовать. Правда? Как форма. Но с Богом это не происходит. Ом пурна написывается. Сколько не прибавляете, не увеличивается. Сколько не уменьшаете, не уменьшается. Постоянное тело. Пурна. Полное тело. Все. Неизменное. Сердце знания. И Веды описывают, что он существует в ядре каждого атома и в сердце каждого живого существа. То есть пронизывает большое тело Вселенной. Как мы в своем сознании пронизываем маленькое тело Вселенной, это собственное физическое тело. Душа, если возьмете в сечение волоса, кончик волоса, разделить на 100 частей его. Эту часть еще на 100 частей, вот эта частичка будет размер жилы. Такая крохотная. Находится в области сердца и пронизывает все тело сознанием. Я есть. Я есть руки, ноги, желудок и прочее, ум, ну, все это отождествляемое. Пронизывает все ноги. Вот так же сердце сознания пронизывает всю эту вселенную, все эти разные. Немножко нужно поговорить об этом. Сарвася чахам хриди санири, что матас митрин гьянма попанам ча. Это стих Шлока из Бхагавад-гиты, две строчки. Что здесь говорится? Это говорится, что сердце сознания находится в сердце каждого живого существа, и от него исходят три вещи. Память, знание и забвение. Память, знание и забвение. Мозг. Забвение. Память, знание, забвение. Мозг. Как он пишет музыку? Я говорю, просто слушаю и записываю. Пушкин, как ты пишешь стихи? Я беру перо, через минуту я слышу стихи и записываю. Менделеев, как он открыл таблицу Менделеева? В его сне. Просто хотел эту видео. Память, знание, забвение. Ньютон увидел, как яблоко падает в дерево, так говорят. Мы тоже это все видим. Но это увидел по-другому. Он что-то осознал при этом. Это явление. Откуда он получил это? Сердце знание. Вот. У кого-то есть карма, необходима для того, чтобы он стал открывать ему. Если что знает, то мы видим, смотри, яблоко падает. Подумай. Странно, что это за сила, которая синхронно падает? Сверхсознание. Но не все человек может видеть с помощью сверхсознания, потому что он еще дает затмение. Соответственно, скарно человек может стать вообще неразумным. Потерять вообще разум. Это называется забвение собственной сущности. Кто я? Зачем я живу? Для чего я родился? Это то, что тренируется свыше из-за плохой кармы. Скажем, никто не увидел еще одну вещь, когда яблоко падает. А когда яблоко падает? Яблоко падает, хорошо. А чего же не заметил? Что не сделал яблоко, не падает. Что сейчас это не видно. Позже Эйнштейн немножко догадался об этом, но не полностью. Итак, есть явления в простой природе, которые мы не видим. Почему? Не дается осознание, не приходит осознание. Поэтому часто человек решает аскезы, чтобы получить какое-то знание. Откуда ученые получают знания? Из собственного ума? Неправда. Из природы. В природе заложено. Да. Они берут это оттуда. С помощью ума. Да. И не только. Ум разум дается по закону кармы. Будешь ученым. Вот так это происходит. Вот тебе разум. Соответствующий. И он работает и для себя. Это все. И проблема в том, что человек, поскольку себя отождествляет с телом, отождествляет себя и с плодами труда. Мое, я ученый. Хотя на самом деле он просто не понимает. Он же не создался в разуме. Поэтому иногда люди гордятся ученостью, богатством, положением. И это считается неправильным сознанием. Сверхсознание, сверхя. Другой пример. Кошка. Собака, перед собака. Когда-то мы жили в частном доме летом, семья жили с родителями летом. Там была собачка, которая досталась на лето. В общем, такой интересный, смешной бобик. Он заболел. Нос у него потек. Простудился. И утром я вышел из дома, увидел, что этот бобик, он ест траву. Я раньше не замечал, потому что собака так активно, там дерево. Вот он там что-то выбирает, ест. И я говорю, мам, смотри, что он делает. Он траву из намедовода не накормит, он говорит, нет, он болеет, он лечится. Да, ведь собаки так и кошки делают. Я с тех пор так и думал, как же так, если собака знает, как это нужно есть. Он говорит, вот животные так делают. А почему человеку нужны книги, спросил мать? Почему же мы не знаем, почему нам нужны врачи? Вот если бы у нас такое было бы знание, пошли бы не трудно и сами лечить. Нет, вот собака может, человек немного странный, все наоборот, тоже не первый. В моем понимании было так. Поэтому в школе я спросил об этом. Я видел, как собака ест траву, почему? И что мне сказал учитель, как вы думаете? Что он такое слово назвал? Инстинкт! Правильно. Я сказал спасибо, если вы так еще не понял. И вот однажды в Алмате не так давно собирались ученые. И мы говорили об этом. Там были биологи, другие. Там еще ученые. Они интересуются также философией. И мы подняли этот вопрос инстинкта. Мой был вопрос, определить слово инстинкт. Дать определение. Конечно, есть определение научное. Откройте книгу, можете найти. Но на самом деле нет никакого определения. Когда мы стали разбирать это по частям, выяснилось, что там говорится о некой силе, которую по-разному описывают. Но всегда говорят некая сила. Какая-то сила, которая подчиняет это существо. Некая сила выражена в таких матрицах, они говорят. Они всегда говорят какая-то, некая. Другими словами, не знаю какая. И так мы сказали, значит, ведь некая, вы не знаете, значит. Прямо говоря, инстинкт, значит, я не знаю, что это сила. Вот один гвардейский приехал в Австралию. Увидел там большого такого зайца, знаете, который скачет на двух ногах. Что это такое? А что значит кенгуру перевод? Он спросил у аборигена, кто это, он говорит, кенгуру. Он записал, а кенгуру, значит, я не знаю, где это. А мы называем кенгуру, та же инстинкт, тоже самое. Может, это инстинкт или кенгуру, ну, то же самое. И один великий святой сказал, что ученые придумали это слово, чтобы скрыть сердце знания. Отлично. Да. Какая это сила, смотрите, которая руководит мной, я не знаю, они подсознание. Но подсознание, она должна быть подо мной, под моим контролем. Но я же подчиняюсь этому сердцу. Все подчиняется. Знаю, абсолютно все. А тот человек ввели в состояние сна, гипноза, глубокого очень. И дали ему интересную установку. Установка была такая, сейчас мы вас разбудим. Не волнуйтесь. Мы будем беседовать с вами здесь за столиком. Вы не будете бояться людей, будем о чем-то просто говорить. Но всякий раз, когда я коснусь прически, вы снимите пиджак. А когда дотронусь до галстука, то один снова. И спящий становится тоже. Его разбудили. Он ничего не помнит, такова установка, но она есть у нас. Он спал. Все за столик, он не знает, о чем дело. С ним просто о чем-то говорят. Он поддержит беседу, как и сказано было, и был свободен. И ученый он беседит, касается прически, не означает. И человек чуть-чуть умирает на секунду, он даже не смотрит на прическу почти. И уверенно снимает пиджак на снимку слова. Продолжается беседа. Зал будет немножко. Он смотрит на зал, он понимает человека. Причины не знает. И себя продолжает управлять галстук, он опять немножко замирает и уверенно говорит пиджак снова. И всякий раз, когда это происходит, он делает одно и то же. И вы уже в зале аплодисменты, и все очень хорошо, поздравляем всех. И дальше нужно объяснить. Да, в этом был смысл. Должен быть снимать его пиджак. По команде прическа от галстук. Да, конечно. Я не знал. Ну а вы почему это делаете? Почему вы снимаете этот пиджак? По какой причине? Первый раз я подумал, что неплохо бы расслабиться в этой аудитории современными с пиджаками. И снял пиджак. А почему одели? Может, подумал, быть неудобно без пиджака, если я делаю снова. И всякий раз была какая-то своя причина, но ни прическа, ни галстук, никакой с этим не связывался здесь. У меня была своя причина. У нас тоже есть свои причины. А когда они проходят, мы думаем, а почему так сделать? Я не знаю. Зачем это? Почему это делать? То есть живое существо, я, всегда связано со сверх-я. Вот йога означает связь. Йога переводится на слово связь. Связь с абсолютной истиной. Связь со сверхсознанием. И поскольку сверх-я поддерживает все это разнообразие в мире, физические, химические, эмоциональные, политические и все другие процессы, мы получаем знания через сверхдушу. Вот так люди получают знания. Не читая книг. Не изучая материалистическим способом этот мир. Сейчас там есть большие недостатки в этом подходе. Один человек сказал, что я не знаю, в чем недостаток современной науки. Мы изучаем только мертвую материю. Мы не изучаем живое существо. Когда мы берем живое существо, чтобы понять, что это такое, мы разрезаем его на части, это же мертвое. Мы так и не можем понять, как изучить живое существо, найти источник жизни. Мы касаемся только мертвой материи. И сверхсознание – это высшее живое существо, которое обладает абсолютно полным знанием, божественным, трансцендентальным знанием, над чувствами, над умом и над даже физическим разумом. Итак, путь к контролю, к счастью, к гармонии, через сверх-я. И когда человек видит сверхдушу, он начинает уважать все живые существа, абсолютно. Значит, реально выступит на улицу. Не сделает это. Убери там душу, душу сверху. А химса, он будет убивать автоматически. Также зная о реинкарнации, он будет очень ответственно относиться к этой жизни. Он не будет прожигать ее напрасно. Нет, он будет ответственно, он будет думать за все, все вещи, все поступки не соответствуют. Если в этой жизни нет, то в следующей. Вот посмотрите, рождаются дети больные. Почему? Плохая карма проходит. Почему кто-то рождается в нищей семье, кто-то богатый? Несправедливо, кажется. Нет, справедливо. Карма. Жизнь продолжается, она никогда не прерывается, на самом деле. Меняется тело, как одежда. Это то, чему учит Веда. Большой ответственность в жизни, к уважению к живым существам. Для чего? Чтобы осознать высшее тело. Мы живем в царстве Бога, на самом деле. Это нужно вспомнить. Память, знание, доверие. Как мы это забыли, так можно вспомнить. Называется прогресс. Эволюция, как это все. Я приведу, поскольку была просьба соединить несколько просто терминов санскритских описаний, написать каких-то природных объяснений. Аджа. Нерожденный. Авья. Так. Непроявленный. Аджита. Непобедимый, непреодолимый. Адвайта. Недвойственный, единый, цельный. Ачьюта. Не имеющий недостатков. Сварат. Не имеющий причины своего существования. Остается всего, но все причины существования не имеют, сами являются причиной. Параматма. Сверхсознание всего, душа всего. Вишну. Все проникающие. Рама. Дающий радость. Кришна. Все привлекающие. Это не полный список, просто несколько. Огромное количество их качеств. Огромное. Они многие подходят к аспекту времени. Нерожденные, да, время, вечно. Объекта, время не проявленное, нельзя увидеть его. Аджита, непреодолимый факт. Адвайта, недвойственный, единое целое. Ачьюта, не имеет недостатка, все, совершенно контролирует, не ошибается. Сварат, не имеет причины своего существования. Параматма, еще Ишей, Ишвара, контролирующий, все контролирует сверхвременно. Сверхсознание, также время оно видит как разум души. Вишну, все проникающие, все поддерживающие. Рама, дающий радость, и Кришна, все привлекающие, не относятся к трем аспектам времени. Здесь мы не согласимся. Время не всегда дает радость. И не всегда мы видим какие-то все привлекающие вещи. Иногда нам многие вещи не нравятся и доставляют страдания и боль. Эти два названия имени относятся к четвертому измерению времени. Есть три аспекта времени, есть четвертое измерение времени, вечное категория. На уровне вечности время видится как все привлекающие аспект и все блаженные аспекты. Это вечное время. Вот так это физическое время. Видите, философия очень интересная. Стройная, гармоничная. И есть практика для достижения этого видения. Самадхи называется. Транс. трансцендентальная медитация. То есть сразу пути йоги, но в различные юги, эпохи, времени рекомендуются разные пути, как скажем, мы идем в аптеку за лекарством, но в соответствии с болезнью нужно дать лекарство, правда? Все это лекарство, но мы не берем все, любое попавшееся лекарство. У нас просто какое у вас болезнь, какая болезнь, и в соответствии с этим дают лекарство, например. Также сейчас кали-юга, сейчас это особая болезнь. Когда люди не способны к длительной медитации в течение многих лет, к храмовому поклонению, уже нет приспособлены. В храмах мало людей, не знают, что там делать. Встречи ставят и уходят. Бога не видят практически. Это ушло в прошлое. Не могут совершать великие жертвоприношения для удовлетворения Бога. Эти три вида практики были в прошлой юге, или четыре юги. В сати-югу это была эпоха медитации, яма, ньяма, сана, пранаяма, пратихара, тарана, тьян, самадхи, любой достигающий. Любой. Начиная с детства не практиковали это все. Эта сати-юга прошла около 2 миллионов лет назад, около 2 миллионов лет она длилась, например. Затем была третья юга. Этот метод уже ослаб, третья юга, поскольку порог проник общество на 1/4. Путь жертвоприношения был богатство, опытные жрецы, которые знали низкие мантры, совершенно их произносили, достигали уютных результатов. Люди просто процветала цивилизация с помощью яги, жертв. Благости. Не кровавая жертва. Кровавая жертва — это в тамасе, не в эрексе. И в 2 пара юга этот метод тоже постепенно ослаб, потому что уже половина порога программы с общества. Уменьшается добродетель в течение времени. Тогда храмовое поклонение. В храме люди могли общаться с Богом. В Библии это интересно, можно почитать. Люди делали это. Но сейчас кали-юга, уже 5 тысяч лет, сейчас кали-юга. И до конца еще 427 тысяч лет, вы представьте себе, это как эпоха деградации, когда 3/4 порока, и добродетель уменьшается к нулю в конце. Люди становятся все более и более злобными, кали-юга. Опять, еще время. Единственный метод кали-юга дается, самый простой, самый эффективный, самый сильный лекарство, воспевание святых имен Бога. Харьярнама, 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 Ива Кевалам, Калау Настя, 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 Вагадь, Ань Ядха. Эти трехкратно повторяются. Нет другого пути, нет другого пути, нет другого пути. Две кали. Три процесса отвергаются. Кроме воспевания, стыд имен Бога. Смысл в том, что имя Бога и сам Бог абсолютный, тождественный одно и то же. Звук называется воплощение звука, шабда, аватар. Призвавший на Господа спасется. Любая религия знает об этом так. Молитва, основная. Но это научный процесс. Если мы внимательно повторяем Маха-мантру, Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе, мы чувствуем результат незамедлительно. И сомнений никаких не будет, сработал ли или не сработал результат. Когда мы приходим в церковь, мы можем сомневаться, услышал Бог молитву или не слышал. Эта практика уже отдаляется от нас. Но в этом процессе мы непосредственно сразу ощущаем присутствие трансцендентных сил, проходящих через сердце человека. Сердце — это единственный инструмент, который здесь нужен. Язык и ухо. Все. И нужно искреннее воспевание. И так это называется мантра-йога. Мантра-йога. Есть много мантр, 16 миллионов мантр, и есть одна маха-мантра, мантра значит великая. Мантра означает ум, траяте, освобождение. Мантра. Освобождение, очищение ума и сердца. Йога должна освободить свой ум из материнской концепции жизни. Это духовная эволюция. Это то, что сильно может помочь. Век кали с вами с плохой погодой, или зимой, холодно, или сильный дождь идет, все мокнут, много благоприятного, с волками легко лучше выйти, как говорили иногда. Но мантра останется с зонтиком, или можно построить дом, подготовиться к зиме. И мы защищены от неблагоприятного влияния дурных качеств. Поддерживать себе чистоту. Это мантра. Это духовная гигиена. Общение с Богом. Вот такая форма. Большое спасибо. Можно поставить какие-то вопросы, записки. Пожалуйста. Бестелесные сущности. А, хорошо. Бестелесные сущности. Это вот этот аспект отрезается органы чувств. Не все. Сейчас я объясню. Здесь у них в правильном порядке записаны чувства, а они связаны со стихиями. Раз вы задали вопрос, то сейчас мы сделаем так. Земля, стихия есть, самая грубая. Затем вода. Затем что? Огонь. Затем воздух, более тонкий, самое тонкое, эфир. Эфир пространства. Вот физическое тело состоит из этих составляющих. Маха Пхута, 5 элементов. 5 принципов. Их можно разбить и на химические вещества, но это слишком сложно. Не будем касаться. Вот 5 принципов основных. Земля, элементы земли в теле есть. Мы видим овощи, фрукты, это элементы земли. Вода, 90% почти воды в теле, жидкости. Огонь, температура присутствует, факт. Воздух. Праны также есть воздух, и сам кислород также необходим воздух. Как слизь, это сочетание воздушная среда больше. Эфир – это пространство земное также. Все эти элементы присутствуют. Да? И чувства связаны, каждое из этих чувств связано с определенным элементом. Например, эфир. Он связан только с одним чувством. Слух. Закройте глаза и слушайте микрофон. И вы чувствуете объем зала, правда? Пространство, по звуку. Или расстояние до источника звука. А? Это эфир. Вот звук связан с эфиром, с пространством. Я могу угадать расстояние до говорящего. По звуку. Эфир воспринимается. Воздух. Здесь присутствует также звук. И добавляет еще осязание. Осязание. Вот я его ощущаю. Я его не вижу, но я могу осязать его. Так, чувствую, что он есть. Ветер будет. И звук также я прямо услышу. То есть два чувства говорят мне об этой стихии. Огонь. Звук имеет. Осязание имеет. Что еще? Я его вижу. Зрение добавляется. Огонь связан с зрением. Присутствие огня я вижу. Нет огня, нет цвета, я не вижу. Глаз связан с этой стихией огня. Вода. Звук проводит. Осязание могу осязать. Вижу. Зрение. И что еще? Верно, вкус. Вкус переносит вкус. Сам вкус воды нейтральный называется. Она переносит различные вкусы. Когда язык сухой, есть такая болезнь, то мы видим что-то масляное, скажем, мы чувствуем вкус. Нужно смочить язык, чтобы очистить проводник воды. И земля, видите, она имеет все вкусы. Тут добавляются все эти 4 есть. И пятое что? Запахи. Запах – это элементы земли. Сам воздух имеет запах, но носит элементы земли. Аромат земли носит весна, скажем, там, или осень, эти вот понимаете, запахи земли. Итак, земля, она источник всех вкусов одновременно. И вот тонкое тело, бестелесной сущности, о которой мы сейчас спросили, означает, что отсутствует тело. Из земли и воды. Вот это. Вот оно, грубое тело. Остается тонкое тело. Тело эфира, воздух, огонь и ум. Ум, разум и все остальное. Значит, во сне я не могу чувствовать вкус и запах. Тонкое тело не считает вкусом и запах. Можете есть во сне, но вкус вы никогда не почувствуете. Можете нюхать что-то во сне, но запах вы не почувствуете. Но во сне в тонком теле вы очень хорошо слышите и очень далеко видите. Очень тонко. Тонкое тело. Также вы можете находиться в другом измерении умственной деятельности, видеть будущее. Поэтому иногда скрипалисты некоторые, они обращаются к духам, чтобы узнать лучше. Это не какие-то особые знания. Это обычные способности тонкого тела. Мы также можем этим пользоваться, научимся, натренируем тонкое тело. Видеть пророческие сны и прочее, это сны в уни добродетели. Если мы сможем свой сон организовать добродетели, мы сможем видеть все сны пророческие, все другие. Будущее видеть. Но не доверяйте бестелесным сущностям, потому что они взамен на это хотят стремиться к человеку. Они не так чисты, как они. Они не чисты. Поэтому будьте осторожны с этой практикой. Я предупреждаю. Люди, которые связываются с духами, у них есть проблемы. Вот все. До единого. Мой свет не связан с вообще. Это говорите с черной магией, эти тонкие всякие процессы и прочее, это область невежества. Духи, привидения, это в прошлом самоубийство в основном людей. Греховные, не получают физического тела очень долго. Поэтому с ними контактировать не нужно в обмен на какие-то знания. Тут не советуется. Поэтому некоторые люди-контактеры контактируют не с теми сущностями, которые нужно. Одна женщина сказала, что мне приходит Иисус Христос и говорит мне. А как вы знаете, что Иисус спросил? А он так представил. Это был единственный аргумент. Поэтому верить трудно. И там потом так и видно, сошла сама эта женщина. Это кое-что об этом. Их я назову некоторые названия домовые, путы, преты, сити, чараны, видятхары, кантхарвы. Это разные типы тонких тел. Некоторые из них я назвал благости, райские существа, некоторые назвал из невежества, это призраки духи, которые тут населяют. Так, пешачие очень опасны. Это вот то, что люди называют, это черти. Интересно иметь свойства эти существа, сущности. Когда вы о них просто думаете, они уже замечают и приближаются. И даже думать не очень приятно. Это тонкий мир. Калигу тонкий мир очень осквернен, очень сильно. Если вы выйдете из грубого тела, вы увидите на этом уровне много ужасных вещей. У меня есть опыт. Опыт? Ну вы себе пугаете, зачем? Ну я бы рассказался, была бы, ну, отдельная тема, где-то. Чуть-чуть. Это, ну, интересно, да, может быть. Сейчас вспомним. Это было в Петербурге, это был 84-й год примерно. Был молод. И я искал что-то. Меня интересовало, что было после смерти. Очень сильно. И соседка была наркоманка. Новая. И она узнала через ужас, что я верю в загробную жизнь. И сразу написал, говорит, ты веришь в дорогую жизнь, хочешь знать об этом? Я говорю, да, конечно, то, что ты видишь. Да, из них книги об этом. Ну, в то время, знаете, там, да, очень. Сложно сделать какую-то литературу. Ну, там, что-то только слышишь, ты можешь верить там, или кто-то еще. Так, мере, там, западные какие-то там врачи, ученые. Клиническая смерть, какие-то гадки, проникало что-то. Я цеплялся за это, но не имел ничего никакой книги. Она сказала, у меня есть кое-что. Она принесла тетрадь рукописную. Непечатанную. Она сама переписала это в книге до революционного издания. Где-то там в Петербурге много такой литературы, оказывается. И там была написана практика, как выйти из грубого тела и путешествовать. А я до этого читал Джека Лондона, «Смирительная рубашка». Олеша читал и Гоголя читал. И я увидел, что это та самая практика, которую все они описывают там. Они знали это. Это было общепринято в то время. Мы забыли за революцию, да, выходы. Я обрадовался, ангел, и я спросил его, что это правда, это действительно будет работать. Он говорит, да, любой наркоман знает, что есть тонкое тело. Любой ты скажешь. Да. Любой выходит из тела наркоман, порядочный, нормальный, все уважающий. Я сказал, хорошо, это можно без наркотиков. Да, это без наркотиков, но это трудное дело. Попробуем, может быть, я получится первый. Умный, хочет что-то увидеть. А я говорю, гуляю, говорит, каждый день там, по мирам, с этим марихуаном, что-то еще ходит. И она была разорвана в тетрадь, как у матери порвала на части, когда увидела, она взлетала на эти оборванные части, и состояние читала, руководство. И там была написана практика, как развивать тонкое тело и потом выходить из грубого. Куда можно ходить, что делать, и мне это очень сильно привело, я стал так. Я не буду описывать, как в чем-то практика заключается, там нужно было учиться медитировать долгое время, воображение сначала развивать, все вот такие вещи. Буквально нужно было ходить в воображение в магазине, долетали все это видеть, И начинаете странные вещи делать, то, что удивить, порадовать очень. Когда вы достигаете совершенства такой медитации, вы начинаете видеть реальность, которая за пределами восприятия чувств. Например, я выходил воображение на улицу и увидел, какая погода, хотя я жил в реке лодки, не знал никогда погоду. Погода все была такой, как и медитации тоже. Потом я видел человека, который ходил за угла. Не было никакого человека, было эпидемия. Через несколько секунд ходил тот самый человек из-за угла. Стали производить какие-то явления, основанные на тонкой энергии. На тонкой энергии. Сначала это не мог понять. И там также было описано, что если вы попытаетесь выйти из тела и будет первая попытка неудачная, то уже второй раз будет сделать намного труднее, а третий раз невозможно. То есть попытайтесь первую попытку это сделать. Если не преодолеете страх, потерпите неудачу. Я подумал, ну я боялся не буду. Мне так казалось. Я считал себя смелым человеком, но я ошибался. Это казалось очень страшно. Это первая фаза смерти практически. Как тут не испугаться? И когда я попытался это сделать, я выбрал день, время. Я выключил свет в комнате, зашил штору, убрал все металлические предметы острые, как все было предписано. Все предусмотрел, комнату очистил, проверил, обязательно, чтобы там никого не было, лишнего. И улегся на старт. На старт внимание и начал. Я не буду говорить, что я делал, что вы тоже будете делать. В конце концов я нажал кнопку, не скажу какую, и да, началось. И я жутко перепугался, поскольку ноги уже бились в тело. Я буквально так, как я осознал, ноги поднялись вверх. И страх, что вот здесь был как твой страх. И обратно, так грубо, очень грубо. Это было очень неприятное чувство, как обратно к ней все. Я один раз в жизни ощущал, что такое быть без этой обуви, без этих костей кожаной, без этой тяжести. Было приятное чувство. И страх. Очень грубо. Я бы так разрешился представить, я даже ночью не стал высокой. У меня был просто стресс, я понял, что я проиграл, и мне больше никто не поможет. Я был единственной надеждой узнать, что там после смерти. И тогда я сделал одну вещь, которую не ожидал от себя. Я не знаю, почему это произошло. Я лег и стал со слезами в мыслях. Просить кого-то, не знаю кого, помочь ему. Я обратился к Богу, хотя я не подозревал об этом. Сейчас я понимаю. Если там просто есть кто-то выше, ты чудишь, у меня проблемы, у меня ничего не получается. И я не способен ни что вообще. И вся моя жизнь потеряла всякий смысл после этого. Если я этого не увижу, то я не увижу жить вообще. У меня была такая скорбь, такое отчаяние, такая просьба. Но я не думал, что это услышано будет. Я не подозревал об этом. Я выразил свои чувства, мне кажется, стало легче и решил уснуть. Вот тут все началось. Боже мой, лучше этого не было. Это был настоящий ад. Знаете, никогда не был в аду, но после этого я понял, что такое ад. Дикая вибрация, принесенная с ног до головы, как бормашина зубная, знаете. Парализ был полный. Был приговорен в постели, и чем больше пытался передать, тем страшнее не было. Тогда я расслабился, стал ждать. Такой сын. Итак, 20 минут. Я чувствую, что я сейчас теряю себя, но все уже жить не могу дальше. Я даже не мог продолжать это. Пытка была. И тогда я расслабился и вздохнул. И когда я вздохнул, тело приподнялось, как в ванной, в воде. Вздыхаю, тело всплывает. Я удивился, открыл глаза и увидел, что я все прекрасно вижу, как эту ночь. Без света я вижу удивительным образом, феноменально. Карту, частичку ткани, соринку, трещинку, чего. Может, это подобное было смотреть. Я видел все это одновременно. Видел сквозь ткани, сквозь стенки, кое-что увидел. Я так удивился этому всему. И когда я приподнялся, я сразу взлетел на метр полтора. Иногда я знаю, что делаю. Я осторожно смотрю вниз. Что там? О, боже мой, это только выглядит. Там мой труп лежал. Ужасно зрелищно, мокрый, измученный. Неподвижный. Замерзший, как он естественно ходит, такой я. Какого имя? Кто-то я. Не хочу ничего общего с этим. Это был первый опыт. И тогда я понял, что я вне тела. Я осмотрелся и чувствовал опасность, странно почувствовал опасность. Там другие ощущения. Один человек сказал, когда я рассказывал ему, многие люди не знали, что это вот нет, конечно. Он сказал, о, как здорово, так ты сами в магазин возьми кассу. Сквозь стены и прочее, да, как здорово. И, конечно, они могут понять, что сознание меняется полностью. Но это мусор для вас, в том деле. Вы никогда так не подумаете там, в том деле. Там каждая вещь имеет энергетику, имеет другое значение сутра. Ее мир абсолютно другой, и он никак не связан с другом этим миром. Все, вы не связаны. Хотя бы полностью. Это сознание умершего человека. Вы уже не в этом мире, но вы помните его. И вы сохраняете какие-то привязанности, и вы чувствуете страдания Бога. Я чувствую, как солдат на волке. Очень интересно, очень главное, свобода вновь съедается опасность. Нужно вернуться обратно. Потому что я также знал, что некоторые сущности только этого идут, чтобы войти в тело. Занять место. А может быть, дефицит. Не хватает тела. Так, с некоторыми происходит. То есть нужно быть внимательным, человек совершает грех практически, когда делает эти вещи. Сбегает. Но я вот таким хулиганом был, что просто убить мне нужно было. Убедиться, что есть существование вне тела. Согласно мне. И я подумал, куда пойти? Раз я свободен. Но как только я подумал, я ощутил, что атмосфера совершенно неизвестная и очень напряженная. Я не мог здесь шагу сделать, на самом деле, без какого-то разрешения. И когда я это ощутил, я снова был пикнут в тело вот таким же образом. Очень грубо. И я почувствовал, что это все комок какой-то земли, какой-то тяжести, какой-то дискомфорт. Чувствовал это. Но я поднялся и понял, что это произошло, и был очень вдохновлен этим. Подумал, я буду развивать это дальше. Я все-таки уйду на другую планету. Я здесь не останусь. У меня были такие планы. Я кое-где потом был в некоторых местах. Но затем мне нужно было отказаться от этого полностью, потому что тонкий план, грязный, который я упоминал, он все же стал доминировать. Я уже стал способом отказаться от этих людей. Не пускать никого. Мне кто-то ключи замок повесить сюда. И моему счастью встретил рядом на такого чистого человека. Святой образ жизни, соблюдает все чистые принципы, никакой потуканы не делает, повторяет все эти имена. Он мне дал эту практику и сразу в тот же день все это делает. В тот же день все вычислил. Даже квартиры изменились. Вкратце рассказал, что мы просидели. Хотя это не была моя цель говорить это. Еще есть вопросы, пожалуйста? Записывайте. Как узнать, понять свое предназначение, свою карму побыстрее? Чтобы не терять время. Когда вы находитесь в процессе самосознания, вы не теряете время. Время не идет никуда. Не беспокойтесь времени. Время работает на нас в этом случае. Например, если вы повторяете мантру Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе, Харе, Хари Рама, Хари Рама, Рам, Рам, Хари, Харе, Кут. Называется Дхарма охотник, Санатана Дхарма, Кут служение Богу. Начинается созревание его имени и размышления о нем, о его качествах, соприкасаясь с этой трансцендентной вибрацией, начало пути кармы. И вы должны уделять этому время. И кто-то скажет, что нет времени. А? Но удивительно, что когда вы повторяете мантру, время никуда не идет. Вы сразу заметите, что вы не теряете время, а наоборот, приобретаете больше времени. Попробуйте. Время и способность сжиматься и расширяться. И вот, да, обязательно. Обязательно в конце мы поем мантру, тем более даже такая просьба есть. Это обязательно должно быть в конце. Потому что это главный смысл. Все это можно изменить после пения мантры, то, что мы говорили. Но поскольку ум часто не понимает, что это для чего, то необходимо сначала писать. То есть главный смысл именно в этом пении, в этом медитации. Если кто-то встает на этот путь, действительно он никогда не кончится. Все. Это по второму вечеру. Время никуда не уйдет, не беспокойтесь. Вы не потеряете ни секунды зря. То есть мы соприкасаемся с вечностью. Как узнать свою карму побыстрее? Скорость прогресса зависит от двух вещей. Первое – это искренность. Второе – самоотверженность. Искренность и самоотверженность. Два качества определяют скорость нашего прогресса. Хорошо, когда мы попали в мантру. Пожалуйста, напишите здесь мантру. Мы напишем здесь мантру, чтобы можно было сейчас не учить. Три слова всего в этой мантре, маха-мантре. Хара, Кришна и Рама. Харе – это обращение, блаженный падеж. Харе. Хара – это энергия блаженства, ананда. Кришна означает все привлекающие. Рама – дающий радость. Кришна – это санскритский эквивалент. На греческом – Христос. Это то же самое слово. Греческий вариант – Христос или Кришта. Христа, еще говорят на Востоке. Иса – Иисус. Это Сын Бога. Иисус – Христа, раньше говорили. Кришна – Христа. Он не говорил о Кришне, говорит, многое, что мне сказать, что не вместите. Он говорил мне о других вещах. Но он просто говорил, я и отец одно, меня слушайте. Все. Была цель этой миссии. Но все мы дети одного Бога. Христос, еще говорят. Кришна, да. Кришна. Тошана. Тошана значит удовлетворять. Тот, кто удовлетворяет Бога, Криштош. Криштоша. Христос. Так же, такое значение. Иса – это и тоже изменен Бога одно. Иша. Ишвара. Повелевающий. Управляющий. Контролирующий. Мессия. Мессию звали Иса. Иисус. Аллах означает Бог богов. Будда означает просветленный. Ягова означает сущий, существующий, вечный. Если все это объединить, назвать этим словом означает Кришна, все привлекающие, все прекрасные, обладающие всеми энергиями. Так учит санскрит. Имен Бога безграничное множество. Столько, сколько у него качеств, а их невозможно сосчитать. Но вот главное, говорит Кришна, если вы произнесете тысячу раз Шри Вишну, Шри Вишну, Шри Вишну, Шри Вишну, Вишну, это будет паси равно одному слову Рама. Шри Рама. Это равносильно тысяче на Вишну. Если скажете три раза Шри Рам, Шри Рам, Шри Рам, это по силе значения имеет одно слово Кришна. Очень близкое, интимное значение Бога. Я могу кому-то обратиться, гражданин. И будут отношения к этому, правда? Но более близкий человек не обратится к вам так. Это будет оскорбительно. Представьте, к вам подходит жена или гражданин. Что с тобой случилось? Что ты такое говоришь? Какой тебе гражданин? Я твой муж не знаешь, что ли? А? Она дает по имени, верно? Как это может даже близко назвать? Кто не может так больше называть? Подчиненные на работе нас не могут так называть. А? Ванечка. Ванечка. Директор Ванечка у нас. Видите, то есть близкие эти отношения с Богом. У себя дома он не творит я, бояться там его не нужно. Он живет в окружении любви дома у себя, возлюбленный. Вот там живет Кришна. И не только, это много других имен. Кришна означает, ты такой красивый, ты такой привлекательный. Ты мой друг. Вот такие я отношения Кришна. То есть с этим именем можно петь, танцевать и радоваться. Не нужно печалиться. С этим именем можно наслаждаться. Счастье. Вот это настроение воспевания Хари Кришна мантры. Киртана, коллективная медитация называется Киртана. В Индии собираются тысячи людей для Киртана. Хара – это энергия блаженства, Ананда. Хара. Харе – звательный падеж. Звательное обращение. Харе – обращение. Мы говорим о энергии блаженства, о всепривлекающей, о дающей радость. За ним мои чувства, заполненные чувства этой внутренней энергии. Сейчас, чем пронизаны чувства? Какая материальная энергия управляет чувством моего разума? Кама. Кама называется. Это вожделение. Это желание удовлетворять эти чувства. А здесь мы просим другого. Заимею чувство внутренней, духовной энергии, чтобы я мог служить в любви, бескорыстно, чисто. Вот такая молитва, мантра.
А для того, чтобы медитировать, нужно петь поочередно. Ведущий должен пропеть всю мантру целиком. Все должны прослушать, потом все присутствующие должны спеть. Как? Пел ведущий, ведущий должен слушать в свою очередь. И мы будем меняться. Я сегодня буду ведущим, если не будет. И понадобится ваши ладошки, чтобы держать ритм. Ровный, четкий ритм поможет сконцентрироваться. У нас даже есть музыкальный инструмент, это барабан, стучит. Мританга, небесный барабан. Есть караталы, извиняющие тарелочки, они очистят эфир. Поможет нам. И наши ладошки должны держать ритм. Давайте. Раз, два, три. 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna.
Большое спасибо всем. Посмотрите книжки. Нас изучили.